новости часа представил Валентин Барышников. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Грядущие сокращения в российском автопроме, можно ли было их избежать и помогут ли они решить проблемы моногородов? В Москве прошла акция памяти жертв политических репрессий «Возвращение имен». Возможно ли внедрить институт медиации в России? Эти и другие темы в первом информационном часе программы «Время свободы». Так, центральная тема часа. В Тольятти в эти дни горячо обсуждается заявление первого вице-премьера правительства России Игоря Шувалова, который согласился с необходимостью массовых увольнений на АвтоВАЗе. Правда, по официальным данным, они начнутся с Нового года и будут сопровождаться выделением для уволенных рабочих новых мест на других предприятиях города. Также стало известно, что на Ижевском автозаводе будут уволены до 2/3 персонала. Тему продолжит Лейла Гениатуллина.
Сейчас Ижавто простаивает. Из-за отсутствия оборотных средств завод не может возобновить закупку комплектующих деталей для сборки автомобилей. В середине этого года с завода уже были уволены 2400 человек. Подробности у корреспондента Радио Свободы в Ижевске Надежды Гладыш.
По заявлению основного кредитора Сбербанка, Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту преднамеренного банкротства. Идет расследование. Между тем, оставшиеся 2500 работников Ижавто метут с территории автогиганта, занимаются благоустройством. Недавно в СМИ попали слова директора Ижавто Михаила Добында, что если до Нового года не появятся оборотные средства, то он уволит оставшихся. Полпред президента по Приволжскому округу Григорий Рапота сказал в Ижевске.
Озабоченность очень большая, потому что 3000 рабочих это серьезно, а потом жалко просто такое, в общем-то, отлаженное производство, которое прошло техническое перевооружение и вдруг встало. Это нонсенс. Этого быть не должно. Это все понимают сейчас, очень интенсивно ищут пути выхода из создавшегося положения.
На информационных сайтах Ижевска новость обрела большую конкретику. Информагентство «Удм.Инфо» приводит неофициальные данные компетентного источника, что в пятницу 30 октября судьбой Ижевского автозавода займутся в Москве, в Минрегионразвитии. Осторожно говорится о возможности новых займов по одним источникам на оборотные средства для закупки машинокомплектов для Kia, другой версии на погашение долгов. Зато, как всегда, исполнен оптимизма в отношении Ижавто президент Удмуртии Александр Волков.
Благодаря подключению Григория Алексеевича в последнее время у нас реально сдвинулся вопрос по решению проблем автозавода. И в частности, вот уже в пятницу возможно решение по кредитам для оборотных средств для запуска производства на Ижавто.
Каждое новое публичное высказывание президента Волкова – это обещание скорых перемен в участи автозавода. Во вторник вице-премьер правительства Удмуртии Ильдар Бекбулатов употребил глагол будущего времени, говоря о выпуске 5000 корейских машин и 1000 вазовской классики ежемесячно. Он не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что на Ижавто побывала делегация концерна Hyundai.
Критическая остается ситуация и на АвтоВАЗе. За 9 месяцев этого года объем продаж автозавода сократился на 44%. Накануне в российских СМИ появилась информация о том, что правительство согласовало увольнение более 20 тысяч сотрудников предприятий. Затем, правда, первый вице-премьер российского правительства Игорь Шувалов заявил, что АвтоВАЗ не будет увольнять людей, пока им не предложат новые рабочие места. Экономист Ирина Ясина, комментируя состояние отечественного автопрома, назвала планы АвтоВАЗа сократить около трети персонала решением правильным, но несколько запоздавшим.
Это решение нужно было принимать много лет назад. Таким образом, люди, которые тогда бы были уволены, они получили бы возможность найти новую работу, а не жить много лет в таком вот дико подвешенном состоянии, ожидая всегда плохого. Если предприятие убыточное, если оно не производит то, что пользуется спросом, каким был АвтоВАЗ все эти годы, естественным образом нужно думать о санации предприятия. Ни в какой стране мира не может существовать долгое время предприятие, на котором работают люди, производящие то, что не нужно. С этим давным-давно нужно было что-то сделать, и государству не вбухивать миллионы и миллиарды в то, чтобы протянуть эту агонию, а вкладывать деньги в то, чтобы переобучить рабочих. Я не знаю, получится ли сейчас на АвтоВАЗе наладить производство какой-нибудь иномарки, отечественной сборки. Но 5 лет назад, 10 лет назад, это было абсолютно реально.
По словам президента АвтоВАЗа Игоря Комарова, в начале октября основной долг предприятия был более 62 миллиардов рублей. К концу года сумма задолженности может вырасти до 75 миллиардов рублей. При этом продажи легковых автомобилей завода резко сокращаются, а численность сотрудников предприятия составляет почти 100 тысяч человек. По мнению журналиста и автомобильного эксперта Сергея Асланяна, ни одно успешное автомобильное производство в России не может позволить себе такой штат.
Посмотрите, сколько работает на Форде, на Тойоте, на GM. 2,5-3,5 тысячи человек. У них мощность этих предприятий там по 180, по 160 тысяч автомобилей. Чтобы выпустить 200 тысяч суперсовременных качественных автомобилей, достаточно порядка 2000 человек персонала. АвтоВАЗ – это завод-заложник социалистического подхода. И, конечно, эти 100 тысяч, они там в принципе не нужны. Они, конечно же, не востребованы. Там только отдел главного конструктора – это несколько тысяч человек, при том, что конструирование и вообще какая бы то ни была серьезная работа на перспективу там закончилась давно. 90 тысяч. Это тех, кого можно для производства безболезненно уволить. Но вот АвтоВАЗ почему-то попал в программу государственной заботы. А, например, ИжАвто или Серпуховский завод, они в эту программу не попали.
Некоторые эксперты полагают, что массовые сокращения на АвтоВАЗе могут привести к социальному взрыву. Вот что думает по этому поводу депутат Госдумы Валерий Драганов.
Социального взрыва скорее не будет. Дело в том, что еще зимой, когда мы принимали пакет законов по антикризисной тематике, были заложены немалые деньги для создания условий для внедрения, скажем так, института трудовой миграции. И хотя прямо об автопроме не говорилось, но понятно было, что речь идет о деньгах, которые пошли бы на реабилитацию в связи с возможными увольнениями и на общественные работы, фронт которых, кстати говоря, и в городе Тольятти в связи с сокращением производства, и в области довольно большой, чего стоит только перечень инфраструктурных проектов.
АвтоВАЗ – градообразующее предприятие Тольятти, от которого зависит судьба более 100 тысяч человек. О судьбе российских моногородов глава Минэкономразвития Эльвира Набиуллина рассказала в интервью Financial Times. По ее словам, 20 из 400 моногородов могут быть расформированы, а люди, проживающие там и работающие на градообразующих предприятиях, расселены. Вот что об этом думает директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич.
Я думаю, что это искажение сигнала, что речь идет о закрытии предприятий в этих городах. И в очень многих случаях это разумная мера. Есть такие предприятия, которые не жильцы. Но это не означает закрытие города. Потому что город – это центр обслуживания окружающей сельской местности. Да, у этих моногородов вот промышленная функция гипертрофирована, как флюс торчит. Но если этот флюс убрать, то остается вечная функция любого города. Окружающая территория, работа с ней, снабжение ее услугами. На этом живут везде во всем мире города.
О судьбе российских моногородов рассуждала директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:15. Коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве проходит акция возвращения имен, посвященная памяти жертв сталинских репрессий. Ее участники по очереди зачитывают имена людей, расстрелянных в Москве по ложным обвинениям. В Кабардино-Балкарии пришла в сознание женщина, раненая при покушении на ингушского правозащитника Макшарипа Аушева. Как сообщили Интерфаксу, в республиканской клинической больнице Таузела Дзейтова находится в тяжелом состоянии. Иран передал Международному агентству по атомной энергии официальный ответ на предложение по урегулированию спора вокруг его ядерной программы. Об этом сообщило иранское государственное телевидение. Борьба с изменением климата и судьба Лиссабонского соглашения о реформе руководящей структуры ЕС – центральные темы сегодняшнего саммита Европейского Союза, который проходит в Брюсселе. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в эфире Радио Свобода передача «Время гостей». 35 лет назад, в 1974 году, 30 октября, было признано днем политического заключенного в СССР. О советском прошлом и советском настоящем беседуют бывшие политические заключенные Вячеслав Долинин и Ростислав Евдокимов. Ведет программу сегодня мой петербургский коллега Виктор Резунков. Время гостей на волнах свободы в 19 часов. Ну, мы продолжаем программу «Время свободы». Рядом со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек, сегодня подготовивший для нас обзор публикации в международной печати. Дмитрий, здравствуйте. Давайте начнем с большой политики.
Здравствуйте, Андрей. Американские газеты публикуют сегодня фотографии, сделанные на авиабазе в штате Делавэр, куда президент Обама прибыл, чтобы отдать последние почести солдатам, погибшим в Афганистане. Газеты отмечают, что октябрь стал самым тяжелым месяцем для американских военнослужащих в этой стране. Погибли 55 человек. Недавно Пентагон снял запрет для журналистов освещать прибытие останков военнослужащих, погибших за границей, в том случае, если согласие на съемку дают их близкие. Вчера в присутствии президента и репортеров на родину был доставлен гроб с телом сержанта Дейла Гриффина, уроженца Индианы. Всего этим рейсом из Афганистана прибыли останки 15 военнослужащих и 3 агентов управления по борьбе с наркотиками. Газеты отмечают, что предшественник Обамы Джордж Буш нередко навещал семьи погибших военнослужащих, но никогда не присутствовал на военных похоронах и не приезжал на военную базу, когда туда доставляли груз-200. Сейчас Барак Обама разрабатывает стратегию дальнейшего развития кампании в Афганистане. Командующий силами США и НАТО в этой стране Стэнли МакКристал потребовал от правительства подкрепления в 40 тысяч человек. Прежде чем принять решение, президент запросил подробную аналитическую справку о ситуации в различных провинциях Афганистана, какие районы эффективно управляются местными лидерами, а какие нуждаются в международной помощи. Как указывает «Вашингтон-Пост», это задание свидетельствует, что американская администрация считает, что следует опираться не на слабое руководство в Кабуле, легитимность которого подорвана неудачей недавних президентских выборов, а на провинциальных губернаторов, племенных лидеров и местное ополчение.
И какая еще тема в вашем обзоре сегодня, Дмитрий?
Швейцария в последние годы стала центром так называемого «туризма самоубийц». Сотни тяжело больных людей, желающих спокойно и быстро умереть, приезжают в швейцарские клиники «Дигнитас» и «Экзит», где практикуется эвтаназия. Согласно предложению, которое намерено внести в парламент министр юстиции страны Эвелина Видмер-Шлумпф, каждый пациент для обоснования своего права на эвтаназию должен предоставить заключение 2 врачей о том, что его болезнь является неизлечимой и естественная смерть должна наступить в течение нескольких месяцев. Предлагается также снизить плату за эвтаназию, чтобы пациент покрывал только непосредственные расходы на процедуру. Кроме того, речь идет о том, чтобы замедлить сам процесс принятия решения о добровольном самоубийстве. Человеку нельзя будет просто пересечь границу и через несколько дней покончить с собой в швейцарской клинике, сказала Видмер Шлумпф. Руководитель клиники «Дигнитас» Людвиг Минелли назвал предложение министра старомодным и высокомерными. Он уже неоднократно говорил, что ограничения на процедуры эвтаназии приведут лишь к росту числа самоубийств. Одинокие и несчастные люди будут бросаться под поезд. Критики его позиции утверждают, что в клинике умерщвляют не только неизлечимо больных людей, но и страдающих, например, от клинической депрессии. Подоплека инициативы швейцарского министра состоит в том, что туристы-самоубийцы портят имидж страны. В 2007 году в клинике «Дигнитас» покончили с собой примерно 400 человек, в том числе 132 иностранца. 800 британцев являются членами организации «Дигнитас». Это первый шаг к решению уйти из жизни. Такие данные приводит «Лондонская Таймс». А вот 96-летнему Фрицу Даргису, о судьбе которого пишут немецкие газеты, эвтаназия не понадобилась. Адъютант Гитлера умер в своей постели. Он никогда не раскаивался в прошлом и хвалил своего бывшего командира. Фюрер доверял Даргису и поручал ему весьма деликатные миссии, в частности, сопровождать Еву Браун. Размолвка с начальником спасла Даргису жизнь. За день до покушения на Гитлера в июле 44 года адъютант вызвал недовольство своего патрона тем, что не смог выгнать из комнаты мух. Гитлер отослал Даргиса в полк, а его сменщик на следующий день погиб при взрыве бомбы, принесенной заговорщиками. Даргис неохотно общался с журналистами, но рассказал все, что ему известно, в мемуарах, которые завещал опубликовать после смерти. Так что скоро, вероятно, они будут изданы.
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Волчек представил сегодняшний обзор публикаций в международной печати. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня в России вспоминают жертв политических репрессий в центре Москвы у Соловецкого камня на Лубянской площади. Здесь в 10 часов утра проходит акция под названием «Возвращение имен». В течение дня организаторы акции проводят также экскурсии по российской столице. В маршрут памяти включены военные коллегии Верховного суда, Дом правительства, музей дома на набережной, Ивановский монастырь, бывший концлагерь и дом политкоторжан. На Лубянской площади побывал наш коллега Мумин Шакиров.
Люди стали собираться у Соловецкого камня еще до начала акции. Дети, внуки и близкие родственники репрессированных в годы Большого террора несли цветы, зажигали поминальные свечи и рассматривали фотографии на стендах, рассказывающие о трагических событиях 30-х и 40-х годов.
Моя фамилия Никольская Татьяна Ивановна. Я рождена в лагере Алжир и там пробыла 5 лет. Алжир – это лагерь в Казахстане, самый крупный лагерь жен изменников Родины. Я родилась тогда, когда родители отбывали наказание. Я родилась там и пробыла с родителями 5 лет. У меня, например, отец вот в этом здании благополучном был на второй день своего, так сказать, ареста, был убит вот, и выброшен в коммунарку.
Открыл акцию возвращения имен в 10 утра уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. Без всякой вступительной речи омбудсмен стал зачитывать фамилии расстрелянных по ложным обвинениям в годы сталинских репрессий.
Абанин Федор Степанович, 53 года, член колхоза имени 7-го съезда Советов, расстрелян 14 сентября 1937 года. Абдулаев Файза, 39 лет, председатель колхоза имени Файзуима Хаджаева, расстрелян 20 июня 1938 года.
На акцию памяти людей пришло немного, человек 30-40. Во время Большого террора 37-38 годов были арестованы более 1,5 миллиона человек, свыше 600 тысяч расстреляны, говорит Владимир Лукин.
Вообще это мероприятие не рассчитано на то, что приходило сразу много народа, ведь оно длится практически с раннего утра до позднего вечера. И поэтому организаторы и распланировали таким образом, что приходит некоторое количество людей, одни слушают, и потом их очередь наступает, другие, они уходят понемногу, чтобы не переохлаждаться, погода, как видите, не очень благоприятная. Мероприятие скорее такое, знаете, памятное, оно массовое в продолжительности, а не на единицу времени.
Сегодня же организаторы акции проводят экскурсии в Москве по местам, связанным с историей политических репрессий, рассказывает исполнительный директор общества «Мемориал» Елена Жемкова.
Экскурсии здесь будут проходить по Варсановскому переулку, это такие вот места НКВД, КГБ, по Ивановскому монастырю, который является просто первым, одним из первых московских концлагерей, по истории дома на набережной. То есть сегодня всего пройдет 7 экскурсий для тех, кто принимает участие в акции.
Акция памяти возвращения имен завершится в 10 часов вечера. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Жители Липецка жалуются на тяжелую экологическую обстановку в городе. Несмотря на заверения властей в том, что воздух в городе в последнее время стал гораздо чище, медики говорят о резком росте числа легочных заболеваний, приводящих к тяжелейшим последствиям. Репортаж Оксаны Загребневой.
Липецк расположен на реке Воронеж. Правый берег – это центр города и спальные районы. Левый – промышленная зона. Что, однако, не помешало первостроителям разместить жилые массивы прямо за стенами тракторного завода и Новолипецкого металлургического комбината. Хотя и правому берегу тоже досталось. На въезде в Липецк стоит металлургический завод «Свободный сокол».
Я живу на левом берегу, да, рядом с тракторным заводом. Мне, чтобы доехать до работы, нужно полпути проехать через промзону. Начинается все с очистных сооружений, как только выезжаю, у нас городская канализация здесь очищается. Великолепный запах. Дальше идет шлакопереработка. Запах сероводорода по утрам приходится закрывать в машине окна. Дальше коксохим, доменные печи с красными, розовыми, красивыми облаками. Выходя из дома, я вижу свою машину в любую погоду, посыпанную графитовой пылью. И этот графит не только на машине, но и дома. Через форточку, через вентиляцию. Когда пылесосишь, потом полный пылесос графита. Это нормальная экология?
Этот же вопрос, помимо Артема Петрова, жители Липецка задают еще тысячи липчан. Но их голоса тонут в дружном хоре чиновников-экологов, которые продолжают рапортовать.
Сегодня экологическая ситуация в Липецке имеет устойчивую тенденцию к улучшению. Среди городов центрального Черноземья Липецк занимает золотую середину.
То есть, по словам начальника Липецкого управления экологии Марины Соловьевой, например, непромышленный Воронеж грязнее металлургического экологического Липецка. У соседей индекс загрязнения атмосферы составляет более 10,5 единиц, а в Липецке на 2 единицы меньше. Причина столь странной картины в том, что индекс загрязнения – это замеры лишь по 5 из более чем 200 загрязняющих веществ, которые присутствуют в атмосфере. Чиновники говорят, что исследования по другим видам выбросов не по карману городу. Но если большинство выбросов не видно невооруженным глазом, то не заметить графитовую пыль просто невозможно. О ее происхождении Марина Соловьева.
Графитовую пыль у нас выбрасывает завод «Свободный Сокол». То есть бывают такие моменты, когда идет, допустим, залповый выброс или аварийный выброс. Источник высокий, может даже не осаждаться в прилегающей санитарно-защитной зоне «Свободного Сокола», а может это распространяться по всему городу. К сожалению, это предприятие, оно не подведомственно контролю органов местного самоуправления. Только имеет право проверять его федеральные службы.
Но у федеральных структур, очевидно, нет претензий ни к заводу «Свободный Сокол», ни к Новолипецкому комбинату. Более того, например, в управлении Роспотребнадзора по Липецкой области специалист Сергей Виноградов пытался разубедить меня в наличии у ведомства каких-то особых прав и вновь направлял меня искать правды у городских экологов.
Как это так, вышестоящие? Мы с ними параллельные. Они, может быть, даже в этом плане выше по закону об охране окружающей среды. Это в их компетенции больше, чем в нашей. Почему они на нас спихивают это все?
А как вы лично оцениваете экологическую ситуацию в Липецке?
Раньше у нас индекс загрязненности был 20 с лишним, а последние года на уровне 8. То есть практически в 2,5 раза уровень загрязненности снижен. Если вас конкретно город Липецк интересует, то здесь сейчас уже дает большую степень автотранспорта.
Оказывается, автотранспорт – основная проблема Липецка. Хотя та же статистика экологов говорит о том, что доля выбросов от машин составляет лишь 17%. Остальное приходится на стационарные источники. Ну а снизившемуся индексу загрязнения атмосферы медики противопоставляют свои данные. Так, среди жителей Липецкой области ежегодно растет число пациентов с диагнозом хроническая обструктивная болезнь легких. Это собирательное понятие, которое объединяет группу хронических болезней дыхательной системы. Приводят такие заболевания к необратимым последствиям и к инвалидности, рассказывает главный пульмонолог области Сергей Символоков.
Главная причина этого заболевания – это, конечно, запыленность, загазованность внешней среды, то есть те полютанты промышленные, бытовые, которые поступают с воздухом, они приводят к гибели ресничного эпителия и нарушается защита бронхолегочной системы. И вот стоишь рядом с ним, наши легочники, вот эти больные, мольба в глазах, ну помоги, доктор, а чем я помогу? Нет у меня такого вот возможности, чтобы все это восстановить, только пересадить орган единственный.
По официальной статистике, в регионе 17 человек из тысячи имеет хроническую обструктивную болезнь легких. Это вдвое выше среднемировых показателей. Однако, как считают ученые, реальные цифры втрое больше. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Липецк.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Москве проходит акция «Возвращение имен», посвященная памяти жертв сталинских репрессий, и участники по очереди зачитывают имена людей, расстрелянных в Москве по ложным обвинениям. В Кабардино-Балкарии пришла в сознание женщина, раненая при покушении на ингушского правозащитника Макшарипа Аушева. Она находится в тяжелом состоянии. Иран передал Международному агентству по атомной энергии официальный ответ на предложение по урегулированию спора вокруг его ядерной программы, сообщило иранское государственное телевидение. Содержание документа не приводится. Борьба с изменением климата и судьба Лиссабонского соглашения о реформе руководящей структуры ЕС – центральные темы сегодняшнего саммита Европейского Союза в Брюсселе. Президенты России и Эквадора подписали декларацию о стратегическом партнерстве. По итогам переговоров в Москве Дмитрия Медведева и Рафаэля Корреа заключен ряд соглашений о сотрудничестве, в частности, в энергетической и военно-технической сферах. В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра внутренних дел Республики Александра Черных. Ранее по обвинению в контрабанде были арестованы и отстранены от должности глава МВД Бурятии Виктор Сюсюра и его заместитель Андрей Шурупов. В России число умерших от гриппа H1N1 достигло 5. Первый случай смерти от этого вируса зарегистрирован в Красноярском крае. Ранее 3 человека умерли в Забайкалье и 1 в Москве. Президент Украины Виктор Ющенко зарегистрирован кандидатом на предстоящих выборах главы государства. Ранее Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 8 претендентов на президентский пост, в том числе лидера оппозиционной партии регионов Виктора Януковича. Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело, возбужденное по факту убийства сотрудниками милиции жителя города Сатки. В Хабаровске найдены мертвые руководитель управления федерального казначейства по Хабаровскому краю Елена Ганушкина. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Новости Радио Свобода, наши эксклюзивные материалы, интервью, комментарии, блоги – все это можно прочитать на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. И сейчас я предоставляю слово главному редактору сайта Людмиле Телин. Людмила, здравствуйте.
Добрый день. Я бы хотела рассказать об одном материале, который опубликован сегодня на сайте Радио Свобода. Это продолжение довольно шумной истории с блогером по фамилии Максим Калашников, вернее, с ником Максим Калашников. В миру он известен как Владимир Кучеренко. Напомню, что в середине сентября президент Дмитрий Медведев поручил главе аппарата правительства Сергею Собянину рассмотреть предложение блогера Максима Калашникова, направленное им в электронном письме на адрес президента. Интересно, что из десятков тысяч писем, которые приходят по президентскому адресу, было избрано это. А автор этого письма – человек с более чем сомнительной репутацией. Сам себя он именует футурологом и фашистом. После этого Максим Калашников рассказал, что его принимал Собянин, где они обсуждали его инновационные проекты, и об этом он тоже рассказывал в интервью «Радио Свобода». А теперь человек, который претендует на звание советчика президента России, высказался в своем живом журнале еще более определенно. Он заявил о том, что Украина – это исконная территория России, что она должна быть присоединена к России, и что он считает украинцев детьми русского народа, я цитирую Максима Калашникова. Все остальные высказывания этого блогера носят еще более экстремистский характер. Интересно, что в администрации президента открещиваются от того, что Калашников ходил на прием к кому-либо из высоких чиновников. Тем не менее, Калашников продолжает настаивать, что он был на приеме, что к его проектам проявлено внимание. И история, чем дальше, становится тем все более скандальной. Радио «Свобода» продолжает за ней следить.
Спасибо. В прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телин. Напомню, адрес сайта www.svobodanews.ru. Продолжаем программу «Время свободы». В Москве открылась международная конференция под названием «Медиация как институт совершенствования правовой культуры». Юристы и бизнесмены убеждены, что именно медиация сейчас является одним из наиболее эффективных внесудебных способов решения споров и конфликтов, особенно возникающих в коммерческой среде. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Марьяна Тарачешникова.
Медиацией называют процедуру примирения конфликтующих сторон посредством переговоров с участием нейтрального лица – медиатора. И несмотря на то, что в России до сих пор не принят закон, устанавливающий порядок этой процедуры, а подготовка медиаторов по большей части отдана на откуп общественных организаций, юристы отмечают, в последние 5 лет интерес к медиации в России значительно вырос. Особенно востребованной медиация оказалась в бизнес-среде, говорит президент научно-методического центра медиации и права Сана Шемлякашвили.
Конфликты становятся сложными, многоаспектными. И самая устойчивая, стабильная судебная система не всегда может обеспечить действительно благоприятное, удовлетворительное разрешение спора. Для обеих сторон, потому что судебная система, опираясь на право, она может вынести только решение в чью-то пользу. А в современном мире очень много споров, которые как раз на полутонах. В медиации так проводится процесс переговоров, чтобы стороны прежде всего могли услышать самих себя, а уже потом услышать друг друга. Мы часто говорим, что медиатор, ну, если говорить о российском медиаторе, он является переводчиком с русского на русский. Человек, который помогает в том нагромождении слов, эмоций, все-таки людям действительно услышать, а что же там настоящее.
В настоящий момент подготовлено сразу несколько законопроектов, касающихся медиации. Каждый из них, по мнению участников конференции, заслуживает внимания, но пока они далеки от совершенства. Тем не менее, эксперты считают, что отсутствие закона не должно становиться препятствием для развития альтернативных судебным процедур разрешения споров. Президент Федеральной палаты адвокатов Евгений Семеняко считает, что медиация может и должна применяться и в уголовном праве. Например, по делам частного обвинения, таким как оскорбление, побои, клевета.
Немало таких категорий дел, где некая попытка достичь какой-то формулы согласия, примирения без процедуры уголовно-судебной, тем более без применения мер уголовного наказания, я думаю, что это очень было бы разумно, правильно, учитывая и ситуацию в мире, и ситуацию у нас в стране, особенно у нас в стране, где, мне кажется, низкий режим, так сказать, законности и невысокий уровень доверия вообще, так сказать, к судам.
Международная конференция медицинской медиация как инструмент совершенствования правовой культуры продлится в Москве 3 дня. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В Москве 16:38. Продолжаем программу «Время свободы». В русском интернете продолжается дискуссия о внутренней борьбе более-менее прогрессивных группировок, влиянии на паству и социально-бытовом устройстве Русской Православной Церкви, инициированная громким делом о побеге 2 несовершеннолетних послушниц из Боголюбовского женского монастыря под Владимиром. Духовником обители является старец архимандрит Петр Кучер, известный своим почитанием царя Николая II и Сталина и непримиримой борьбой с ИНН. Об этом сегодня в рубрике «Политика онлайн», которую подготовил Александр Гостев.
Старчество в истории русской церкви традиционно играет большую роль. В сознании верующих оно нередко противостоит церковной иерархии, далекой от проблем простого человека. Старец же воспринимается как хранитель ценностей духовных, мудрый и простой одновременно, обладающий к тому же немалым житейским опытом и готовый поделиться им с верующими. Пишет московский политолог Алексей Макаркин на сайте ежедневного журнала в комментарии «Старец в постсоветском обществе». Целью жизни одних старцев, напоминает автор, было спасение душ людей, обращавшихся к ним за духовным советом. Такова судьба святого Серафима Саровского, святого Амвросия Оптинского и многих других, прославленных в лике святых или нет. Целью жизни других старцев становится спасение мира от дьявольских наваждений, в этом мире присутствующих в изобилии. Эти мракоборцы склонны везде искать заговоры темных сил. Они ведут за собой людей, но при этом отягощены многочисленными предрассудками, свойственными современному им обществу.
Архимандрит Петр – старец из второго ряда. Для него борьба за переустройство мира на истинно православных началах, вначале в рамках отдельно взятого монастыря, затем и в большем масштабе, насколько хватит сил, цель старческого служения. Отсюда и жесткие порядки, установленные в обители, которые одни монахини и послушницы воспринимают как должное, а другие начинают отрицать. Проблема в том, что если взрослый человек приходит в монастырь по собственному выбору, за который несет ответственность, то подростки еще не могут сделать такой выбор и сопротивляться людям, которые искренне стремятся их спасти, пусть даже и против воли.
Кредо архимандрита Петра, продолжает Алексей Макаркин, смесь традиционного православного благочестия и современных предрассудков. Возможно, это частично связано с особенностями его биографии.
Петр Кучер воевал, затем трудился, был обычным советским человеком с относительно благополучной судьбой. Пришел к вере в зрелом возрасте, принял монашество и духовный сан, не получив духовного образования. Петр умеет говорить с людьми на их языке. Его проповеди просты и доходчивы даже до самого непросвещенного человека, случайно оказавшегося в монастыре. Как и и многие советские люди, он стихийный государственник. Для него мир носит черно-белый характер, как, впрочем, и для его паствы. Современный мир опасен, в нем на каждом шагу зло. Стоит взять паспорт с орлом, отказавшись от советского серпом и молотом, и не заметишь, как окажешься на стороне дьявола, ведь в новых паспортах есть пластинка, на которую помещен личный номер, который заложат в электронные машины. А главная машина – компьютер-зверь, уже находится в далеком городе Брюсселе, ставшем центром царства Антихриста. При этом понятно, что ни в каком Брюсселе Петр никогда не был. А зачем бывать, когда благочестивые люди и так приедут в монастырь и все расскажут? Правда, они тоже по заграницам не ездили, но знакомые их знакомых точно были и все своими глазами видели. Писал же в Советской России один профессор, советский специалист, кажется, по экономике труда, что Папа Римский принял обрезание и является масоном. И Петр доверчиво воспроизводит в своей проповеди эту информацию, так как она полностью соответствует его мироощущению. В мире отца Петра Гитлер и Муссолини выполняют указания Базельского сионистского центра. А если беременная женщина засмотрится на красавца-еврея, то ребенок может родиться похожим на еврея, хотя бы отец его и был чистейшим украинцем.
Мир отца Петра и его паствы герметичен до духоты и конспирологичен до маний, пишет Алексей Макаркин в Еже. Это, по его мнению, связано не только с сильной личностью духовника, но и с особенностями постсоветской жизни, когда для множества людей стало невозможно вести прежнюю, нормальную, по их представлениям, жизнь.
Сейчас ситуация в стране достаточно сложная. Люди ищут авторитета. Люди привыкли к авторитету, что должна быть авторитетом партия, государство. И вдруг этот авторитет, как бы, он куда-то уходит. Выясняется, что и КПСС ошибалась, и государство у нас не совсем правильно, мягко говоря, и так далее. Второй момент. Люди ищут основу жизни, опору, на кого опереться. Понимаете, мир непредсказуем. Сегодня ты работаешь, завтра тебя уволят. Сегодня у тебя вроде все хорошо, завтра тебе не заплатили пособие, пенсию, и ты сразу оказываешься в ситуации какого-то аутсайдера, что ли. И некоторые уходят в церковь. Причем выбор часто носит просто случайный характер. Кому что больше понравится. Кому, куда, кто приведет за руку. И здесь возникает большая проблема. Потому что, в общем, и те люди, которые сейчас живут в монастырях, многие из них это те же советские граждане. У них представления абсолютно советские. Человек приходит к такому авторитету, старцу, духовнику, и здесь уже возникает вопрос о том, уж как ему повезет. Если он пойдет к человеку, скажем, по духу, близкому к непочившему старцу Иоанну Крестенкину, который жил в Псково-Печерском монастыре, это одно. Это человек, который прошел сталинское заключение, лагерь, человек, который при этом сохранил очень такое, знаете, большое благодушие. То есть он не озлобился, он не ожесточился. Человек действительно великий, нравственный, мудрый. Есть другой вариант, что он попадет к такому монаху, который будет говорить, что был у нас великий Сталин, генералиссимус всех времен и народов, был еще Николай II, великий царь. Все остальные там, и Ленин, и Горбачев, и Ельцин, особенно двое последних, они все враги России. Раньше и народ был нравственнее, а сейчас полный развал, хаос, мута и так далее. То есть далеко не факт, что человек, идущий в монастырь, встретится в монастыре с истиной. Я просто хотел просто рассказать как бы, о том, что там происходит. Показать, что люди, которые идут вот в эту сферу, хотят найти там истину, они вполне возможно там отыщут истину. Или если им пойдется хороший, действительно рассудительный, нравственный человек, старец, духовник. Или они сами найдут своими исканиями. Но, возможно, другой вариант. Там есть опасности, там есть риск.
Мнение вице-президента Московского центра политических технологий Алексея Макаркина. Старец в постсоветском обществе. Сайт ежедневного журнала. Рубрику «Политика онлайн» сегодня готовил Александр Гостев.
На волнах Радио Свобода, информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве проходит акция «Возвращение имен», посвященная памяти жертв сталинских репрессий. Ее участники по очереди зачитывают имена людей, расстрелянных в Москве по ложным обвинениям. В Кабардино-Балкарии пришла в сознание женщина, раненая при покушении на ингушского правозащитника Макшарипа Аушева. Она находится в тяжелом состоянии. Иран передал Международному агентству по атомной энергии официальный ответ на предложение по урегулированию спора вокруг его ядерной программы. Борьба с изменением климата и судьба Лиссабонского соглашения о реформе руководящей структуры ЕС, центральная тема сегодняшнего саммита Европейского Союза в Брюсселе. Президенты России и Эквадора подписали декларацию о стратегическом партнерстве по итогам переговоров в Москве Дмитрия Медведева и Рафаэля Корреа. Заключен ряд соглашений о сотрудничестве, в частности, в энергетической и военной технической сфере. В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра внутренних дел республики Александра Черных. Ранее были арестованы и отстранены от должности глава МВД Бурятии Виктор Сюсюра и его заместитель Андрей Шурупов.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
В доме престарелых поселка Ям произошел переворот.
Комментарии экспертов.
Аналитик Андрей Сотник объясняет, зачем американской юстиции российские деньги.
Право автора.
Писатель Владимир Сорокин вспоминает Александра Пятигорского.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». Ее продолжает экономическая панорама. У микрофона обозреватель «Свободы» Иван Трефилов.
Центральный банк России с 30 октября снижает ставку рефинансирования с 10 до 9,5% годовых, исторически минимального уровня. Это уже восьмое снижение ставки за период с 24 апреля текущего года с уровня 13%. До этого ставка рефинансирования в России, наоборот, повышалась 6 раз подряд, начиная с февраля 2008 года. Кроме того, также с 30 октября Центральный банк России снижает на 0,5 процентного пункта и другие ключевые процентные ставки по операциям, которые он проводит. Международные или золотовалютные резервы России за период с 16 по 23 октября увеличились на 5 миллиардов 900 миллионов долларов или на 1,4% до 429 миллиардов 300 миллионов, говорится в сообщении Центрального банка. С середины августа 2008 года, когда международные резервы страны достигли исторического максимума 598 миллиардов долларов, их объем сократился более чем на 28%. Инфляция в России за неделю с 20 по 26 октября была нулевой, а в целом с начала года она составила 8,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Таким образом, потребительские цены не растут в стране уже 10 недель подряд. Уровни безработицы в разных федеральных округах России могут отличаться в разы, свидетельствует доклад Федеральной службы статистики по итогам выборочного обследования населения по проблемам занятости. Самый низкий уровень общей безработицы, оцениваемой по критериям Международной организации труда, был зафиксирован в сентябре в Центральном федеральном округе – 5,3%, а самый высокий – в Южном федеральном округе – 10,4%. В северо-западном и дальневосточном округах уровень безработицы составил 7,3%, в Уральском – 7,4%, в Приволжском – 7,8%, а в Сибирском – 10%. В первой половине 2009 года в России был принят пакет законов, увеличивший перечень льгот и преференций для малых и средних предпринимателей, в том числе в части кредитования, уплаты налогов и аренды помещений. Кроме того, также были заметно сокращены полномочия различных регулирующих органов по проведению проверок компаний этого сектора экономики. Как считали чиновники, эти новые формы государственной поддержки должны были не только помочь малому и среднему бизнесу в условиях кризиса, но и увеличить его долю в национальной экономике в перспективе. Однако пока этих целей правительству достичь не удалось, говорит президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства Сергей Борисов.
По данным налоговой службы России, за первое полугодие, мы более свежих данных не имеем, доля вновь созданных предприятий на 47% меньше, чем год назад. То есть динамика создания новых предприятий меньше. И еще я слышал из уст представителя Федеральной налоговой службы, что создано 100 тысяч новых предприятий, а 250 тысяч прекратили свою деятельность. Конечно, эти данные нужно еще проверять, но это очень похожий тренд.
В чем, на ваш взгляд, основная причина закрытия этих предприятий?
Банковской подпитки нет. Практически единицы получают кредиты, потому что изматывающее залоговое обеспечение, высокие ставки, они подъемные, они далеко далеко не для всякого бизнеса подходит, а только, наверное, для каких-то узких направлений. Вот и малый бизнес начал проедать собственные средства. Тех средств, которые были обещаны от государства, во-первых, они поступили поздно. Если честно, в конце только лета поступили деньги ВЭБа. И я думаю, что мы удовлетворили заявки регионов по федеральной программе развития малого бизнеса, которая вот составляет где-то 10 миллиардов рублей наполовину. Потребностей было больше, нам нужно больше стартапов открывать. Поэтому вопросов много, почему так все случилось. И просто, наверное, государство, если верит в малый бизнес, значит, оно должно не 2% всех антикризисного пакета давать на малый бизнес, а чуточку побольше.
Многие специалисты утверждают, что кризис в экономике, наоборот, должен стимулировать предпринимательскую и творческую инициативу людей. Почему же этого не происходит?
Инициативу творческую, но вы поймите, нас призывают к инновационности, к новизне, но при неинновационной государственной машине, которая архаичная, которая неэффективна, об этом много говорит и президент, и правительство. Особенно чем ниже мы спускаемся, тем она все более ватная становится. Мы ничего не сделаем. И малый бизнес все время будет упираться, во-первых, абсолютно незаинтересованность и несмотивированность чиновников. Во-вторых, коррупционную составляющую, которая, увы, не уменьшается.
Но, как заявляют представители Министерства экономического развития, ограничение власти различных регулирующих структур уже привело к резкому сокращению проверок малых и средних предпринимателей.
Да, действительно, в полтора раза проверки сократились. А степень жадности-то осталась. Эти чиновники стали более изощренные, они стали более жадные. Это действительно достижение, но мы еще не можем пощупать в экономических показателях это. Но очень огромное количество жалоб на то, что абсолютное выражение вот этих поборов косвенных растет. Поэтому срочно нужно разбираться с платными услугами, потому как полипами обросли многие министерства, ведомства. Создавали себе карманных структур и создают это угольное ушко, чтобы бизнес туда пришел. Это кругом. Возьмите здравоохранение, возьмите любую сферу деятельности. Это кругом полипы, ракушки, которые не дают нам нормально плыть.
Это был президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства Сергей Борисов. Курс доллара на сегодня 29 рублей 17 копеек. На завтра 29.34. Евро сегодня стоит 43 рубля 25 копеек, курс на пятницу 43.22. На международных торгах за евро дают доллар 47 центов.
Это была «Экономическая панорама», ее автор Иван Трефилов. Завершает первый час нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Чехии. Недавно в Праге открылась выставка, посвященная легендам и истории европейских скрипок. Представлены раритетные инструменты 18, 19, 20 веков из Италии, Франции, Австрии, Германии и Чехии. Каждый из них принадлежит частному коллекционеру. Мало кто знает, что в 18 веке скрипки, произведенные в Чехии, ценились наравне с итальянскими. А имя немецкого скрипичного мастера Йозефа Антонина Ласки, который жил и работал в Праге, был абсолютной гарантией высокого качества, в частности, у польских и чешских музыкантов, рассказывает наш корреспондент Ксения Крендель.
Итальянский мастер Джузеппе Фиорини когда-то приобрел и сохранил в целости многие работы Антонио Страдивари, в том числе комплекты оборудования мастерской Страдивари и его чертежи скрипок. Всего коллекция Фиорини, часть которой представлена на выставке в Праге, насчитывала 1300 предметов. Скрипки самого Джузеппе Фиорини, которого называли одним из лучших итальянских скрипичных мастеров начала 20 века, здесь также можно увидеть, хотя сделаны они были в Мюнхене, поскольку он женился на дочери немецкого скрипичного мастера и уехал жить в Германию. Продолжает знаменитый чешский скрипач и организатор выставки Ярослав Свицени. Европа всегда считалась колыбелью скрипичного дела. Этой выставкой мне хотелось показать, как это величайшее мастерство объединяло людей и страны. Мастера путешествовали по всей Европе. Абсолютно не имело значения, кто ты – чех, русский, немец, итальянец, француз. Они вместе общались, работали, учили один другого. Когда я рассказывал о проекте выставки в других странах, то говорил, что в 18 или 19 веке скрипичные мастера заложили Евросоюз. Им для этого не нужен был Брюссель. Для них границы не играли никакой роли. Они просто хотели максимально обменяться опытом. Это чудесная специальность. Люди производили инструменты, качество которых не меняется несколько столетий. Мы ведь не знаем, как долго сохранится та или иная скрипка. Сколько еще лет на ней можно будет играть? Сегодня играют на скрипках 17-18 веков. И эти инструменты в превосходном состоянии. Возможно, они выдержат еще 1000 лет. Ведь посмотрите, на инструментах Гварнери, Страдивари, Амати сегодня можно играть концерты. Сделать из скрипки музейный экспонат можно потом, но пока спешить ни к чему. Качество клавишных инструментов, наоборот, с годами ухудшается. Скажем, это напрямую касается пианино. Но смычковые инструменты, такие как скрипка, виолончель, контрабас, с возрастом становятся ценнее. Сегодня скрипки Страдивари стоят от 5 до 10 миллионов долларов. За старинные чешские инструменты такие суммы пока платить никто не готов. Хотя, как уверяют специалисты, качество их ничуть не хуже. Просто имена их мастеров не так популярны. Почти в каждую свою концертную программу скрипач Ярослав Свецани включает несколько любопытных исторических фактов, рассказывая об истории чешских мастеров и происхождении редких инструментов. История скрипок начинается в XVI веке. О некоторых инструментах слагают легенды. Я хочу рассказать о Фердинанде Августе Гамолке, которого называли пражским Страдивари. Этот человек принадлежал к знаменитому роду чешских скрипичных мастеров. Всего их насчитывалось 9, он был одним из них. Как оказалось, пражским Страдивари его называли не потому, что он делал скрипки подобной формы, это умели делать и другие, а потому, что он использовал лак такого же оранжевого оттенка, как и знаменитый итальянский мастер. То есть, по сути, благодаря этому лаку инструменты гамолки стали пользоваться большой популярностью у музыканта. У каждой школы, будь то кремонская, миланская, парижская, существуют свои идентификационные знаки, которые наносили на скрипки. У пражской школы эти знаки тоже есть. Французский мастер Карл Дворжак по национальности чех. Большую часть своей жизни он работал в Париже у знаменитых мастеров. Когда же вернулся в Прагу, то делал скрипки, совершенно точно напоминавшие французскую школу. На золотом фоне красно-вишневый цвет лака выделялся особенно ярко. Специалист всегда отличит французскую скрипку по вишневому цвету. Поэтому этот мастер, вернувшись в Прагу, привез с собой Францию. Скрипичный мастер Иоганн Виллер известен тем, что на его скрипке играл Моцарт, а также чешский скрипичный виртуоз Йозеф Славик, который составлял серьезную конкуренцию Паганини. Родился Виллер тоже на границе Германии и Австрии. В Праге он делал скрипки, покрытые темно-сливовым лаком. Среди скрипичных мастеров этот лак называли «пражское повидло», потому что он напоминал сливовое повидло. До настоящего времени этот лак не сохранился. Эти скрипки являются настоящим украшением этой выставки. К открытию выставки чешский скрипач Ярослав Свецани готовился несколько лет. Изучал историю, собирал материалы. Благодаря дружеским связям с частными коллекционерами удалось собрать 40 скрипок известных мастеров из разных стран и привезти в Прагу еще и коллекцию из 6 французских смычков, ведь именно Франция так славилась их производством. Знаменитый чешский скрипач хотел показать этой выставкой, что именно скрипка тот инструмент, который понимают во всем мире. Ксения Крендель для Радио Свобода, Прага.
Репортаж Ксении Крендель прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Она завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – споры экспертов в путях модернизации России накануне оглашения послания президента Федеральному собранию Российской Федерации. Об одной из таких дискуссий в нашей программе сразу после объявлений выпуска «Последних известий». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это, конечно, черный день для миссии ООН в Афганистане.
Люди не ухаживают, обирают их пенсии.
Мы обязуемся стоять плечом к плечу с народом Пакистана.
Они потеряли якорь, и под воздействием волны судно было посажено на мель.
Акция приведет к задержке в получении 100 миллионов писем и
бюллетеней. Буря над скалистыми горами на Милан 60...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7225, 9715-15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».